у них в Греции, вплоть до форм открытого церковного раскола, к сожалению. А все потому, что многие люди пытаются рассматривать этот вопрос в плоскости нравственности, а не в плоскости вероучительной. То есть, как бы, сознание, допустим, не вполне воцерковлено, догматический человек не вполне просвещен, и категориями догматов оперировать самостоятельно не может, и поэтому легко попадается на всевозможные такие обманки. Вот представьте себе, нашему государю было открыто о том, что после его отречения Россия пойдет под иго жидовское на три поколения. Он об этом знал от разных святых, которые к нему и письменно обращались из глубины веков, и устно, которые жили в его время, с которым он встречался, беседовал. То есть он знал все наперед. Именно поэтому он дал совершенно конкретное указание своему народу. Ну, кто не читал текст отречения, подписанный им собственноручно, и многими ныне оспариваемый в силу разных недоразумений, дескать, это и не манифест, и что-то у него там вырвали, и он ничего не хотел подписывать, это манифест. Самый настоящий. Отречение самое настоящее. Так же, как Иисус Христос отрекся от низшей ступени царского служения ради высшей, отрекся от удерживающей ради начала искупительного подвига в Гефсиманском саду. Реально. Так же и отречение Николая II является в плане исторической иконографии абсолютной реальностью, точной иконой Христова. Гефсиманского истощания властью или обнищания властью, умаления властью. Тут разные есть переводы Нового Завета. Русский, славянский, святоотеческие толкования. И все они однозначно толкуют о полноте Христова кенозиса, то есть умаления властью. И вот что мы видим. Мы видим, что Иисус Христос дал в своем служении все образцы к подражанию нашего предпоследнего помазника Николая II, которому и свыше было по Божьему замыслу предложено стать конкретно живой исторической иконой вот этого отрезка служение Иисуса Христа. Потому что предыдущие цари и следующий царь, последний уже, они являются тоже исторической иконой Христа, но других отрезков его служения, о которых мы можем прочитать в Новом Завете. Как уже прошедших, так и грядущих. Ведь в Писании конкретно написано, что дальше он будет делать Сын Божий, жених, который придет на землю. Воскрешать, судить и так далее. Все это будет. И в плане исторической иконографии церковь во главе с помазанником, созидая историческую икону, еще раз повторяю, должна будет, завершая созидание этой иконы, создать и иконографическое воскресение, и иконографический суд над всеми народами. Сначала будет в земной истории суд святых, суд номер один. А потом только суд номер два, суд Божий. Суда два, согласно Апокалипсису. Первый есть историческая пророческая икона, а второй суд есть настоящий сам первообраз. Так же, как и в Апокалипсисе говорится о двух воскресениях. Сначала будет в земной истории иконографическое пророческое воскресение России, то есть воинствующей церкви, что и перевернет течение истории в известном нам направлении. И только потом будет всеобщее воскресение всех, всех человеков уже в связи с окончанием VII века и началом VIII дня незаходимого. Качественно новые ступени бытия. Так вот, я никого агитировать ни за НН, ни против НН, конечно же, не буду, потому что эта тема вообще не заслуживает никакого внимания, она настолько пуста, и что, к сожалению, видно, что многие-то и попались на эту пустышку. А в результате что произошло? Если люди и не стояли на пути покаяния, то они в связи с темой ННН уже и не встанут на путь покаяния никогда. Того самого, о котором мы сейчас будем говорить и говорили уже, настоящего покаяния в соборном грехе. Чтобы Россия воскресла и, как воинствующая церковь, все последние хотения Божие исполнила. Вот для чего. Не воскресение ради воскресения, а воскресение ради того, чтобы исполнить все, что Господь нам поручил. А есть люди, которые уже как бы стояли духовно на пути не только личного, но и соборного покаяния. Но через эту тему ННН, штрих-коды, ну, по-разному называют это, были с этого пути отведены в сторону. Причем те, кто эти темы так в церковной среде форсирует, неважно, сознательно ли они это делают или бессознательно, их можно прямо назвать врагами покаяния России. Потому что понимают они или не понимают, чем они занимаются, это вопрос второстепенный. Уж слишком серьезные плоды их деятельности, то есть огромное количество погубленных душ. Ведь что они шепчут в ухо нам? Не примешь какой-нибудь штрих-код или ННН и спасешься. И все. Но это же чудовищная ложь. Наш государь, когда подписывал отречение, он конкретно сказал, что вот временное правительство образуется после моего свержения. И вы, мои граждане, все дети мои, все мои верноподданные, признайте это правительство над собой, примите его. Хотя они, казалось бы, они меня свергают, да? Но все равно государь, можно сказать, прямо распорядился принять их как власть. Ну, конечно же, не власть от Бога, а Богом попущенную, но как власть. Почему государь конкретно говорит, чтобы мы подчинились этому временному правительству, создаваемому по почину Государственной Думы, как написано там в манифесте? Да потому что царю было открыто, что смысл надвигающегося на Россию жидовского ига, в духовном смысле, смысл его, это эпитемия, как подготовка к покаянию. И очень важно, принимает грешник эпитемию для подготовки к покаянию или отвергает эпитемию, которая для того и дает, чтобы он смог к покаянию подготовиться. Стало быть, отвергающий эпитемию с этого пути, пути покаяния сходит, и участвовать в нем, в покаянии, уже никак не сможет. А это очень серьезно. Как только произошла революция, наладилась так называемая советская власть, так сразу же первым делом начали ликвидировать безграмотность. И все из вас знают, Ради чего? Ради того, чтобы мы научились мелом на доске писать «мы не рабы, рабы не мы». Вот очень странная ситуация. Как только Россия вошла в третье иго и действительно стали и в социальном, и в идеологическом смысле рабами, чего для духовной пользы надо было бы и признать, что да, рабы, да, в наказание за очень серьезный грех, не только личные грехи, но и причастность к соборному греху. Потому что как служили наши предки, большая часть, мягко говоря, несовершенно нашему государю, мы знаем. Это наказание, которое, этот грех копился из поколения в поколение. Это грех всего народа, которому каждый был причастен. И вот тут бы, наоборот, нужно было со смирением признать, что и исповедовать сам грех как единственную причину того самого ига жидовского, в который мы влипли. Это Господь нас взял и за шиворот и отдал под власть жидов. Это Он сделал, и сопротивляться здесь было не нужно, а сопротивляются многие до сих пор. Уж покаяние скоро на носу, а большая часть, подавляющая большая часть россиян до сих пор даже и не дали согласия на епитимью. Понятно, почему меньшая часть россиян будет участвовать в соборном покаянии, а большая часть не будет. Это объяснить легко с точки зрения даже вот человеческой логики. Если большая часть людей не готовится, то большая часть людей и не участвует. Вот и все. Сейчас многим, например, не нравится, что номера раздают рабовладельцы наши, нам, рабам. Хотя можно взять святых отцов, почитать там, однозначно говорится, до каких пределов компетенция рабовладельца распространяется на его рабов. В частности, на вопрос, имеет ли право рабовладелец взять и порядковыми номерами пронумеровать своих рабов или не имеет права, любой православный христианин обязан отвечать, конечно же, имеет. Конечно же, имеет. Другое дело, если мы не признаем себя ничьими рабами, то тогда, конечно, сразу можно начать изображать недовольство, говорить, в чем дело, мы люди свободны и так далее, и так далее. Мы люди, свободные от царя. Мы люди, отступившие от царя. Мы есть апостасийный народ. Но от тех, кто нас нумерует, мы не свободны. Ни в каком смысле. Это отдельный разговор. От царя освободились, да, и от Бога освободились, который через этого царя нас вел к себе. В Новом Завете это отступление. К фессалоникийцам это написано. Отступление произойдет. От царя, разумеется. Новозаветная церковь ни от чего больше не отступала в 20 веке, кроме как от помазанника. В другом месте у апостола Павла это отступление называется по-гречески апостасия, тоже отступление, тоже от царя. Даже святые отцы во многих толкованиях объясняли, что никакой другой апостасийности, то есть отступничества, кроме как нарушения соборного обета 613 года, ну кроме соборного греха, никакого другого отступления нет. Вся наша апостасийность заключается в том, что мы, как холопы, так сказать, взбесились и решили пожить это самое без царя, попробовать. Особенно духовенство хотело это самое, попробовать пожить без царя. Но им в первом и досталось, как вы знаете. Февральская революция, она, так сказать, мало чего дала им. Промыслом Божьим сразу последовал октябрь. И все их усилия дезавуировал. И получили то, что по закону божественной справедливости полагалось, так сказать, попробовали пожить без царя и выяснили, к чему это ведет. Во-первых, есть много соборных постановлений, подвергающих анафеме тех, кто царей судит, пытается оценивать их деятельность. По учению православной церкви, кто не знает, я напомню, помазанники Божии земному суду и церковному суду, и даже Вселенским соборам, неподотчетны и неподсудны. Цари подотчетны и подсудны только самому Богу, и все. Это очередной раз даже было повторено на соборе 1613 года. То есть, когда мы все как один Богу обет дали на верность династии Романовым, то есть всем потомкам Михаила Федоровича Романова. И про царей сказано, что они должны быть с ответственностью в своих делах только пред единым небесным царем. И дальше сказано, а кто же пойдет против всего соборного постановления? Царь ли, патриарх ли, или всяк другой там человек? Да проклянется таковой всем веки, и в будущем отлучен бы будет он от святые Троицы. Не побоялись наши архиереи быть отлученными от Троицы. Начали давать оценку царствованию Николая II до его отречения. Так и написали в комиссии по канонизации, которая готовила документы, что жизнь царя нужно разделить на две части, до отречения и после отречения. Первой части его жизни, то есть царствованию, дать отрицательную оценку, а вторую часть его жизни после отречения объявить искуплением за ошибки царствования. Вот все, что смогли наши архиереи придумать. Не мудрено, что некоторые архиереи даже на этот собор не приехали в знак протеста за такое, в кавычках, прославление. И в первую очередь архиепископ Мелхиседек, бывший екатеринбургский, а ныне брянский, который уже пострадал один раз от синода за то, что в Екатеринбурге объявил Николая II не просто местночтимым святым, а именно искупителем. Кстати, его статью, которую он делал на расширенном заседании синода о царе-искупителе, мы публиковали несколько лет в газете «То есть вечная». Вот он на второй раз не приехал на собор. Потому что действительно правильно почитает царя, ревнует о спасении России, о подлинном покаянии России и последующем его спасении, ее спасении. Сейчас принято решение синода о лишении его и Брянской кафедры, которая для него специально создана. Вот. На сегодняшний день ставлю вас известность, он удален на покой. Ну, на пенсию. Вот. Среди тех владык, которые тоже в знак протеста за неправильное прославление Николая II отказались приехать на так называемый собор, потому что в первом псалме говорится, что блажен муж, который на совет нечестивых не ходит. Ну вот во исполнение вот этой заповеди был митрополит Курский Ювеналий, старец. Как только он узнал, что там будет не царь-искупитель, а царь какой-то страстотерпец или мученик, чего уже является богохульством. Потому что все мученики и страстотерпцы страдают за свои грехи, чтобы через большие страдания усвоить от божественного искупителя побольше благодати и искупления. А царь-искупитель пострадал за чужие грехи. И в этом смысле он никакой не мученик, никакой не страстотерпец. Совсем другой чин святости, который церковь обязана раскрыть. Такой святой Божьим промыслом предусмотрен в земной истории один. В земной истории должна быть одна икона божественного нашего искупителя в его искупительном служении. И во все века, как мы уже говорили в прошлый раз, церковь занималась раскрытием чинов святости новых по нужде. С первого века у нас был только чин мучеников, и все. Никаких других чинов святости не было. Допустим, преподобные святители, они уже появились ближе к 4-6 веку. Блаженные юродивые и прочие там праведники уже к 9-му, к 8-му-9 веку. К 11 веку церковь наконец-то раскрыла чин святости как страстотерпцы, специально по факту мощей Бориса и Глеба в Царьграде, греки собрали собор константинопольский, раскрыли новый чин святости. То есть 11 веков этого чина святости церковь не знала, конечно же, но имела его в своем учении в качестве зерна, не проросшего, не раскрытого зерна. Так святые отцы объясняют, что церковь много чего имеет, как в зерне, и по нужде раскрывает. И это не значит, что это какое-то новшество. Например, в 15 веке появился впервые такой чин святости, то есть в 16 веке, как новомученики, когда впервые за верность помазаннику, последнему греческому царю Константину XII Палеологу, пострадало огромное количество его подданных при взятии Царьграда сарацинами. Там не шла речь о верности Богу. Там шла речь о том, что царь отказался покинуть город, хотя была возможность скрыться. И он сказал, что он будет до последнего защищать свой город. И тогда многие люди сказали, что мы, царь, остаемся с тобой, чтобы сохранить верность тебе, чтобы пострадать вместе с тобой, разделить твою судьбу. Потому что если мученики – это пострадавшие за верность Царю Небесному, то новомученики – это совсем другой чин святости. Это пострадавшие за верность Царю Земному. Это другая форма верности Богу. Потому что, как писали наши святые, Филарет и другие, что служа верно Царю Земному, мы тем самым служим верно Царю Небесному. То есть наше отношение к земному образу, к земной иконе, показывает наше отношение к небесному первообразу. Вот о чем речь идет. Кстати, к вопросу о новомучениках. Сейчас собор очень много всяких людей канонизировал, всех в кучу собрали, там чуть ли не 1000 с лишним человек, всех скопом назвали новомученики. Да среди них большинство царских нераскаянных изменников, которые изменили царю, помогали его свергать, проповедовали антимонархические всякие идеи, не покаялись, никаких признаков их покаяния не было. И были они канонизированы. То есть понятно, что часть архиереев, которые у нас сейчас находятся в большинстве, вот, и которые отнюдь не монархических убеждений, а так скажем, кто коммунистических, кто там демократических, ну, в общем, антисимфонических убеждений. Понятно, что они стараются свои позиции со стороны идеологии укрепить. Поэтому неплохо было бы побольше иметь святых, которые бы представляли, так сказать, и октябрят, и февралят. То есть людей, причастных вот к этим двум переворотам, октябрьскому и февральскому. Вот, к примеру, православные люди спрашивают православных финнов, финская православная церковь есть такая. А что же вы такие по догматике-то православные, а по календарю католики? Почему у вас католический календарь? На что они всегда отвечают одинаково. Вот бумага, присланная вашим патриархом Тихоном, потому что финская церковь тогда подчинялась, как и польская, и другие православные церкви, все подчинялись российской церкви. Это потом они уже переподчинились под Константинопольский патриархат. Вот распоряжение Тихона, он прислал, Тихон Белавин, ваш патриарх, он прислал циркуляр и распорядился, чтобы мы перешли на католический календарь, чего мы исполнили. А то, что якобы он через несколько дней разослал по тем же епархиям распоряжение отменить свое первое решение, ну, извините, тогда после революции почта, говорят, плохо работала, вот отмена до нас не дошла. Мы до сих пор, кажется, не знаем об этом. Затерялась бумага. А вот это пришла, вот она. Мы обязаны в плане какой-то там духовной дисциплины были исполнять решение первого иерарха. Ну и что здесь им сказать? Непонятно. С одной стороны, формально они правы, но с другой стороны, Тихон уже канонизированный святой, и вообще, получается, эти вопросы обсуждать как-то некрасиво, понимаете? Другое дело, если бы заранее этот вопрос решить. Я сейчас говорю не о том, святой Тихон или не святой, не об этом речь идет. Даже если у него, так сказать, была личная святость и праведность, ему какие-то ошибки, отклонения вот, при функционировании им как архиерея, так сказать, не могут помешать. У нас нет святых, которые бы не ошибались. То есть всякие ошибки, они не кладут такого большого пятна. Даже уж там перечислять, даже у Златоуста есть вещи, которые церковь отвергла соборными постановлениями, признала, так сказать, вещами общедеретическими. Хотя он, вселенский патриарх Иоанн Златоуст, светило. Вот. Но нельзя и делать другого. Канонизировать для того, чтобы канонизировать все ошибки, которые совершал тот или иной святой. Понимаете? Это, мягко говоря, не в интересах церкви. Ошибки как раз для чести церкви было бы лучше, чтобы исправлялись. И впредь, так сказать, не повторялись. Еще многие пастыри уклоняются от рассуждения на эти темы, на тему покаяния, воскресения России и так далее, по той простой причине, еще раз повторяю, что они сами не монархических убеждений, а каких-нибудь там анархических или коммунистических или демократических, тут всяких много идеологий существует, но не монархисты. И поэтому они не хотят, чтобы опять был царь. Они этого не хотят. Это не вписывается, эти все пророчества, в которых указано, что если Россия действительно пойдет по этому пути, то действительно получит государя. А это не согласуется с теми греховными страстями, которые имеют эти люди, в том числе и духовенство. Эти духовные страсти, еще раз повторяю, они в них присутствуют вот в такой форме. В форме приверженности к той или иной антимонархической идеологии. Это вопрос, конечно, вопрос веры. Потому что монархическая идеология имеет прямое отношение к тому, что мы называем православием. Так называемых христианских деноминаций, их сотни на земле. Все себя считают христианами. И баптисты какие-нибудь, адвентисты, и пятидесятники, там, и англикане, там, и армян-григориане, там, и копты какие-нибудь, и так далее. И уж католики себя христианами считают. И все считают христианами, перечислять очень долго. Особенно протестантских много деноминаций. Якобы христианского толка. Но настоящее христианство – это церковь, которая возглавляется помазанником Божьим. Вот у нас за все эти века и тысячелетия вселенского православия церковь имела помазанников, которые возглавляют эту церковь. Ведут народ Божий к Богу. А все эти лжехристианские структуры, околохристианские, псевдохристианские, они не то что помазанников никогда не имели, но даже учение о царе помазаннике Божьем у них давно выветрилось. Они так рьяно начинали борьбу с царями, когда откалывались от церкви, создавая свои эти еретические полусектантские и сектантские структуры, что многие не скрывают, что враждебно относятся к православию, и именно потому, что у нас есть и учение о помазаннике, и сам помазанник. Ну, хотя на престоле его сейчас нет, но как помазанник Божий, как первенствующий член церкви, в руце Божией он есть.